Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Герой нашей сегодняшней программы – Марина Ефимова, наша коллега, прозаик, тайный поэт и, не скрывающая своего таланта, любимая многими радиоведущая. Даже те, кто ничего не понимают в радиовещании, и те соглашаются, что слушать ее программы – удовольствие. А уж те, кто понимают, говорят – счастье.
На волнах Радио Свобода передача «Счастье как объект научного исследования». Ведет передачу Марина Ефимова.
Вот так всегда приподнято, вот уже который год, начинаются на наших волнах программы Марины Ефимовой. Послушайте, как умеет она сразу взять быка за рога.
Зимой 1998 года три профессора-психолога отдыхали на дешевом курорте в Мексике. Нежась на пляже в шезлонге и любуясь голубой водой залива, один из них сказал: «Посмотрите на этот райский уголок. Он осветил даже наши угрюмые физиономии. А ведь вся наша психология занимается только негативными эмоциями, депрессиями, стрессами, фобиями, маниями. Почему? Почему не разобраться в секретах положительных эмоций?» «Эврика!» – закричали два других психолога. Так зимой 1998 года на пляже Мексиканского залива родилась новая отрасль психологии. В нашей передаче участвует ее отец-основатель, профессор Мартин Зелигман.
Any scientific endeavor only aimed at going from minus 8 to minus 3.
Практическая психология всегда, до последних 5-6 лет, имела дело с отрицательными величинами. Хорошо бы нам перейти с душевного состояния минус 3 на душевное состояние минус 1. Если удастся достигнуть нуля, это победа. Но нам нужно разобраться с плюсовыми состояниями души. От чего возникает ощущение счастья? Как долго оно держится? Возможно ли его продлить? Нужна была новая отрасль психологии – позитивная психология. Исследование положительных эмоций человека стало моей профессией. А усиление и охрана этих эмоций стало моей миссией.
Профессор Зелигман, но позвольте мне процитировать вашу собственную книгу «Authentic Happiness» – «Подлинное счастье». В ней вы пишете о необходимости отрицательных эмоций, которые развились в человеке в результате эволюции. Вы пишете: «Страх, ненависть, отвращение являются путеводителями в борьбе за выживание». В той же степени, как физическими путеводителями являются свет, звук и запах. Как у зверя, чьи воспринимающие рецепторы сигналят ему «дерись» или «беги» или «насторожись». Отрицательные эмоции мобилизуют и человека, дают ему шанс обнаружить препятствие или ошибку, или опасность и справиться с ними.
Да, негативные эмоции, такие как страх, гнев, подозрительность, являлись орудиями выживания человека в процессе эволюции. Да и сейчас сохраняют свою роль в вечной игре «победитель-побежденный», «выигравший-проигравший». Вопрос в том, зачем в нас заложены положительные эмоции. Тоже ведь не зря. Я думаю, американский психолог Барбара Фредриксон первой дала научный ответ на этот вопрос. Она сказала, что положительные эмоции являются строительным материалом психологической выносливости.
Мне бы казалось, что так же, как человека не надо учить чувствовать страх или гнев, так его не надо учить испытывать и счастливые ощущения. Они нам даны изначально.
Марина Ефимова – сотрудница Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода». В конце 80-х годов она на пару с Сергеем Довлатовым вела большую программу «Бродвей 1775». Потом Довлатова сменил Владимир Морозов. Потом «Бродвей» сменился программой «Поверх барьеров». Но для Марины Ефимовой любая передача, как бы она ни называлась, всегда о человеческой жизни на американском фоне. Также построено и большое интервью, которое Владимир Морозов взял у Марины ко дню ее рождения.
Значит, Марин, Прежде всего, я хочу извиниться, что мы выдали ваш возраст.
Вот я как раз надеялась, что вы его не выдали. Ну, просто юбилей, юбилей, зачем цифры?
С другой стороны, все-таки 70 – это такой рубеж. Это рубеж для вас? Вчера было по-другому, чем сегодня?
Да не совершенно никакого рубежа. Я вообще это не замечаю, совершенно не хотела, чтобы другие это заметили.
Прекрасно. Поздравляю. Значит, не с юбилеем, а с тем, что вы на него внимания не обращаете.
Никакого.
Сколько вы лет живете в Америке?
79-го.
Вот если сравнивать ту половинку жизни, которая российская и американская, то где лучше была жизнь для вас? Где она была для вас добрее? Здесь или в Америке?
Володя, это действительно очень трудно сказать. Знаете, мой друг замечательно мне рассказывал, что кто-то из наших ровесников в Москве сказал: «Ну, посмотрите, что со мной демократы сделали. Мне было тогда 24, а сейчас мне сколько? 67». Понимаете? Это... О чем вы говорите? Я там жила до 40, а здесь после 40.
Понятно. Снимаю вопрос. Снимаю вопрос.
Вообще, Володь, я вам должна сказать, что вот у нас, конечно, когда мы жили в России, слово космополитизм, космополит, был ругательным. У меня отец 7 лет в Воркуте просидел за слово это. За
ну, ругательным оно было только в официальном лексиконе.
Ну, конечно, но все равно. Да. И в обществе уже космополитизм считался. Я думаю, что вот здесь как раз я, наверное, стала космополитом. Но это не значит, что это я совершенно не изменила душевного подданства России, своему отечеству. Я как была русской, так и осталась. Но просто космополитизм – это значит, что я начала понимать и чувствовать другую страну так близко, любить и ненавидеть в ней так же многое, как я любила и ненавидела в России, что она уже до некоторой степени стала моей. Поэтому уже и на Россию можно смотреть со стороны.
Минуточку, что вы хотите сказать? Вы хотите сказать, что мы с вами имеем американские паспорта, и я себя считаю американцем, русским американцем. А вы считаете себя русской-русской?
Ну да, наверное, да.
Это не ваша страна?
Нет.
Почему?
Наверное, я была слишком русской, чтобы стать американкой. Я смотрю на нее как благодарный путешественник.
Какое путешествие? Затянулось путешествие? 30 лет?
Тем не менее, что я могу сделать?
Сколько мест жительства вы здесь сменили в Америке?
Всего 3.
Так.
Я пробыла 6 лет в Мичигане, потом 20 лет в Нью-Джерси, под Нью-Йорком, фактически в Нью-Йорке. И вот сейчас всего меньше 3 лет в Пенсильвании.
Ну, это же дом. Возвращаюсь домой. Я пошел домой, поехал домой, дома у нас.
Мой дом на углу Разъезжей и Ивановской. И навсегда там останется.
Бывают же такие русские патриоты. Вы много таких встречали?
Это не называется патриотизм, абсолютно.
А как называется?
Это называется просто моя суть.
Во как.
Да.
Во как. Мне, например, здесь лучше. Мне лучше, я здесь дома. Я туда приезжаю в гости, мне там некомфортно. Хотя я туда езжу, у меня там родственники, внуки, дети.
Понимаете, конечно, я уже тоже отвыкла от обстоятельств, от деталей. Мне там уже трудно было бы прижиться. Я уже не знаю новых правил и даже нового языка, наверное. Но та страна, из которой я уехала, она осталась моей.
То есть вы хотите сказать, чтобы если вас оттуда, Игорь, в частности, вашего мужа, не поперли, не поторопили бы оттуда, вы бы оттуда и не уехали?
Нет. Я как бы чувствовала заранее, что я настолько русская, что мне будет везде, что у меня не будет другого дома. Я не хочу сказать, что мне нехорошо, мне здесь очень хорошо, но что другого дома у меня не может быть.
В общем, вы должны сказать спасибо КГБ за вот эти 30 лет вашего американского гостевания. Они Игоря оттуда поперли.
Да, и, конечно, это замечательное путешествие.
Но обычно люди здесь нашего возраста жалуются на то, что происходит отторжение от детей. Там все-таки мы больше связаны с детьми, а здесь дети быстро осваивают английский, становятся американцами. И ров между нами. Чувствовали вы это? Нет.
Мои дети прекрасно здесь живут, в Америке. Но они остались русскими. У них прекрасный русский язык. И они остались даже по натуре своей гораздо ближе к русским, чем к американцам. У них друзья и русские, и американцы. И они совершенно... Они так и остались на этой грани между Россией и Америкой и не стали американцами.
Но я помню ваши рассказы, когда ваши дети были поменьше еще. Я помню, вы рассказывали, пытались читать вы русские сказки старшей дочери или младшей. И вы ей читаете, а она скучает. Оказывается, в чем дело? Она не знает слов «калитка», «тропинка». То есть все-таки какие-то ножницы были между вами?
Конечно, были. И замечательно то, что в каком-то возрасте, например, лет в 15-16, моя младшая дочь почувствовала, что она должна как-то себя самоидентифицировать, то есть понять, кто она такая. И поскольку она всегда была на стороне обиженных, там, то она стала такой черной, она стала русской черной. Ее даже в школе называли Black Russian. То есть она стала бороться за права черных и вообще как-то себя идентифицировать с ними. И мы подумали...
Кстати, любопытно, это бывает, потому что недавно я разговаривал с одним чернокожим певцом, и он сказал мне про Эминема, про певца, который белый, белый, как бумага. Он сказал мне, this white guy choose to be black. Этот белый парень решил быть черным, выбрал судьбу черного.
Да,
То есть она сделала то же самое?
Да, наверное. Ей было в это время, значит, 15, кажется, лет. И мы не то чтобы особенно этого испугались, но мы решили ей показать, дать варианты. И вот тогда в первый раз ей в этом возрасте мы отправили ее в Россию. Она боялась ехать, хотя ее там должны были принять наши друзья. И мы, я помню, что в аэропорту она расплакалась. И я думаю, сдавать билет, что ли, забирать ее обратно, как невозможно. И я ей говорю, знаешь, Наташа, вот помяни мое слово, русские больше похожи на черных, чем на белых американцев. Mm. Проходит 2 недели, она нам, или неделю, она нам оттуда звонит, уже веселая, уже жизнерадостная, и говорит, мам, ты была права.
Слушайте, смех смехом, но мне кажется, вот это вот ваше такое тяготение, что ли, к России, все еще остающееся при вас, оно зависит вот от чего еще. В Питере вы общались, Бродский, Найман, Кушнер и другие, то есть это элита литературная. Сюда вы приехали, язык у вас, конечно, не был на таком уровне, чтобы на такие высоты выйти сразу, но он редко бывает у людей, такой язык. Вот это как сказалось на вашей жизни?
Ну, понимаете, с одной стороны, конечно, никогда здесь с американской элитой я не общалась, но, слава тебе, Господи, в моем окружении был и тот же Бродский, и Петя Валь, и Саша Гейнс, и другие представители русской интеллигенции здесь. Поэтому, честно сказать, я не почувствовала... Я страшно скучала по своим друзьям, но просто по их личностям, а не по уровню. Кстати, я хотела сказать, что когда я поступила сюда, я встретилась... Первый человек, который меня сюда пригласил, с которым я встретилась, был наш начальник Юр Гендлер, который был и остается, я думаю, невероятным американским патриотом. И он начал, так сказать, приучать меня к Америке, рассказывать о ней и все. И, например, я вспоминаю, что высмеивать, конечно, там часто мои пристрастия, такие русские пристрастия. И, в частности, я помню очень хорошо, как он, например, меня пытался привить мне любовь к американскому кино. Он говорил, вы смотрите европейский фильм. Вы можете сходить в уборную, придете, ничего не произошло, все еще то же самое. Попробуйте сбегать на американском фильме, все прозеваете. И надо сказать, что этот аргумент на меня не приучен.
Это только форма, только темп, только насыщенность.
Да, этот аргумент на меня не подействовал, но тем не менее, действительно, я стала присматриваться к американскому кино. Я открыла для себя кладезь замечательных американских режиссеров, замечательных американских фильмов, и прям пыталась всем про это рассказывать, в том числе даже и в передачах, чтобы всех к этому приобщить тоже.
В России мне, кроме государственного этого давления, колоссальной несвободы и всяческой лжи, мне не нравилось еще отношение людей друг к другу. То есть, я не знаю, если это грузин его назвать могли, там, чернозады и так далее, армяшка там и так далее, чучмек. Здесь, я помню, однажды мы ехали 45 минут в машине с моей женой, с ее двумя американскими приятелями. Все они работают в американской школе. И они ругали дружно какого-то у них учителя, который очень плохо обращается с детьми, жестко, грубо и так далее. И только в конце разговора кто-то из них ненароком помянул. Зачем же он так себя ведет? Ведь он же плохой пример показывает таким же, как он, чернокожим детям. Я представляю, в российской ситуации его многократно уже обозвали бы обезьяной, чертом и дьяволом. Вот вы это замечали, нет? Вот такие вот. Можете вы снять шляпу перед американским вот таким вот равенством на персональном уровне?
Володя, это, конечно, очень сложный вопрос. Все это зависит от уровня людей. я в России всю жизнь общалась с людьми, которые точно так же никогда бы себе не позволили так сказать, неуважительных комментариев. Конечно, это могло прозвучать в каком-нибудь анекдоте, как и тут. Но то же самое и здесь. Вы можете найти уровень, где, так сказать, и иммигрантов обзовут, и черных, и мексиканцев, и кого угодно. И, господи боже мой, о чем говорить? Все это тоже дело времени. Например, я помню, что я приехала в Чикаго, и мои друзья повезли меня в какой-то район, конечно, я не помню какой, и такая маленькая площадь, от нее отходит улица, вся заросшая сиренью. И мы подошли к этому перекрестку, они так раздвинули сирень, и я увидела заржавевшую вывеску «Евреям вход воспрещен».
Да полно, эта вывеска была отлита, я не знаю, в чугуне, 80 лет назад.
Конечно, так и все, на юге 40 лет назад точно так же говорили, и точно таких же были безобразия. О чем вы говорите? Это разные круги, разные уровни, разная степень интеллигентности или...
Я беру один круг, вот этот самый круг, если бы учителей или, скажем, журналистов, там этого чернокожего топтали бы, будь он здесь, татарин чернокожий, грузин, армянин, не дай бог, туркмен.
Разные, разные уровни, нет, не могу так сказать.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации», которая посвящена сегодня нашей коллеге, сотруднице Нью-Йоркского бюро Марине Ефимовой. Беседу ведет Владимир Морозов.
Ну, давайте перейдем на личный уровень. Сколько лет вы замужем?
Забыла.
Ну, приблизительно. 40, 45.
В 2009 году будет «Золотая свадьба».
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Если доживем.
Доживите, пожалуйста, потому что вы редкий случай, ведь по нынешним временам один брак в жизни, я помню, кто-то это Ремарк, что ли, говорил, что человеческая жизнь, один из его героев, человеческая жизнь слишком длинна для одной любви. Как вам удалось прожить в одном браке всю жизнь?
Вы знаете, тут я с удовольствием процитирую всем известного актера Пола Ньюмана. Он женился на актрисе замечательной Джоанне Вудвард, в молодости, и они прожили вот так же всю жизнь. Не знаю, уж они справляли золотую свадьбу или еще немножко нет, но, в общем, они страшно долго живут вместе. И недавно было интервью с ним уже старым, и журналист задал ему точно такой же вопрос. Как вы сохранили этот брак? Особенно в Голливуде, особенно, так сказать, в актерской среде. Он сказал, вы знаете, мы поженились в то время, когда в Америке все чинили. Тостеры чинили, утюги, ничего не выбрасывали. Все чинили. И браки тоже чинили.
Но потом пошел блочный ремонт. Сломался мотор, выкинули мотор, что-то еще выкинули.
Но мы успели до этого периода. Так что все чинилось.
То есть никакого совета нашим слушателям не дадите? Как все-таки чинить?
Я советов не даю.
А жалко. Интересно бы узнать. Ведь, в общем, ты сам воспользовался в своей практике. Я читал давным-давно вашу книгу «Через не могу». Это было очень здорово написано, очень забавно, занятно, хотя тема-то была трагическая, трагичная, и ленинградцы, война после войны. Вы что-нибудь писали еще?
Нет.
А почему?
Некогда.
Да, господи, а мемуары какие-нибудь пишете?
Нет, 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 ничего не пишу, Володя.
Но ведь хочется.
Ну, некогда, серьезно, некогда.
Вы знали массу интереснейших людей и там, и здесь... И вообще, эмиграция, переезд.
Я часто
прочее.
Себя ругаю, что я ленилась и ничего не записывала за этими людьми. Они остались часто только в устных рассказах, в устных беседах. Не знаю, может быть, когда-нибудь соберусь, но пока нет, ничего не пишу, Володя.
Марина, вы писали ведь и не только прозу, но и стихи. Я повел дружка Егора вдоль Казанского собора. Прочтите что-нибудь.
Володя, это было написано 40 лет тому назад. И эти стишки... не вышли за пределы моего поколения и города Ленинграда. Поэтому мне даже неловко их читать. Ну, я, конечно, ладно, я, раз вы хотите, я прочту. У меня не только детские как раз были.
Ага,
нет.
Так.
Я прочту два стихотворения, которые просто в то время как-то пользовались успехом. Люди даже помнят их до сих пор. Но я вам говорю, это все устарело, и никакого не имеет значения. Значит, это все написано в 60-х годах. Только-только мы кончили институт и начали работать. Почему я инженер? Год за годом. Мне побыть бы, например, садоводом. На мирок с утра в цветы, в траву. Не работа, а мечты наяву. Почему я инженер института? Мне побыть бы, например, проституткой. Для работы только лень да погода. Ненормированный день, свобода. А пока ребят в глазах линии, за окном гремит гроза, ливень, за окном свободный сквер, зеленеет пышно. Почему я инженер? Как же это вышло?
Так, слушайте, но вы в инженерах-то пробыли недолго, лет 5 после института, и все. Как вы так быстро изменили свои профессии?
Надоело очень, да, ведь почему я инженер? Очень не хотелось. Пошла пописывать, пошла. Немножко 2 года поработала на Ленинградском радио в детской редакции. Немножко писала для разных журналов. Но в основном сидела дома, детей растила.
Ага. Так, ну-ка еще.
Полюбил бы меня хоть араб, хоть старик в волосатых морщинах. Полюбил бы меня наш прораб, тоже очень страшный мужчина. Уж любил бы, какая есть, без прически и без подкраски, не за ласку и не за лесть, без стеснения и без опаски. Полюбил бы в профиль и в фас, хотя профиль, избави Бог, мне бы к осени в самый раз завести такую любовь.
Ну, у вас, я смотрю, какой-то иронический такой стиль. А где же ваша Ахматова? Я думал, что у вас будет что-то такое вот по следам Ахматовой. Какая-то классика, всерьез.
Нет, ничего
драма,
такого не было.
Трагедия.
Это было наше поколение, и, так сказать, стихи были в основном ироничные. Ну, во всяком случае, я так писала.
Мифы и репутации на волнах свободы. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу. Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях. В Керченском проливе продолжается операция по спасению моряков с танкера «Волга-нефть». На борту 13 человек. Крушение произошло на рейде порта «Кавказ». Танкер разломился пополам. В море вылилось более 1000 тонн мазута. Сегодня же в том же порту затонул сухогруз, на борту которого находилось свыше 2000 тонн серы. В Черном море у берегов Крыма бушует шторм. Почти по всему полуострову затруднено движение транспорта, повалены деревья, рекламные щиты, оборванные линии электропередачи. Власти Грузии обещают, что предстоящие 5 января президентские выборы будут демократичными. Спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила, что будет сделано все возможное для равноправного участия оппозиции в предвыборной кампании. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, при взрыве погибли 5 мирных жителей. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу, когда солдаты правительственной армии раздавали продовольствие местному населению. Президент Пакистана Первез Мушарраф объявил, что всеобщие выборы состоятся до 9 января. До этого в ближайшие дни будет распущен парламент. На палестинских территориях проходят мероприятия, связанные с 3-й годовщиной со дня смерти Ясира Арафата. Президент Израиля Шимон Перес начинает 3-дневный визит в Турцию. Планируется, что он выступит в парламенте страны с речью на иврите. В Праге в субботу произошли массовые столкновения между анархистами и неонацистами. Ранены по меньшей мере 30 человек. Свыше 50 экстремистов задержаны. В Мьянму прибыл эксперт ООН по правам человека Паул Серджио Пинейра. Он изучит ситуацию в стране после недавнего подавления военными властями массовых антиправительственных манифестаций. Это был краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Марина Ефимова. К юбилею нашей коллеги. Приветственное слово предоставляется Александру Генису.
Когда Лешковский, которого Бродский считал Моцартом языка, а другие остроумным матерщинником, впервые пришел в гости к Ефимову, то Марина открыла дверь и сказала: «Здравствуйте». «Бросьте ваши ленинградские штучки!» — закричал с порога Юз. И я его понимаю. Мы с Мариной до сих пор на «вы». С ней так общаться кажется естественным. Марина воплощает в себе вежливое обаяние города, который всем нам справедливо казался самым интеллигентным еще тогда, когда его не называли родиной президента. В моем представлении черты Марининого характера сливаются с питерским архетипом. Северная сдержанность манер, скрытое остроумие, уважение к хорошо сделанному искусству, строгий вкус и полное отсутствие жеманства. Не случайно общение с ней еще в ранней юности так ценил Бродский. Познакомил нас, однако, Довлатов. Он же посоветовал держать ухо востро, лаконично предупредив: «Мыло не ест». По-моему, Сергей эту формулу позаимствовал у той же Марины. На нашем арго она стала означать интеллектуальную вменяемость, исключающую как сентиментальное отношение к духовным ценностям, так и пренебрежение ими. Марина олицетворяет норму, шаг в сторону, побег от здравого смысла. Собственно, поэтому я и держусь к ней поближе и на работе, и за столом, и на рыбалке. А однажды я даже поехал в скучнейшую Филадельфию лишь для того, чтобы подвезти на машине Марину и наслушаться ее рассказов. Это, конечно, отдельная доблесть. Понятно, что на радио Соловьев хватает, но и среди них Марина Шахерезада. Ее истории и впрямь напоминают сказки, ибо всех персонажей отличает ум, красота и ослепительное благородство. Это потому, что Марина в жизни никогда ни о ком не сказала плохого слова. В ее присутствии невольно подтягиваешься. Сплетая повествование из долгих нитей и узорных прядей, она умеет приподнять случай до словесности. Это не анекдот, не байка с драматической или смешной концовкой. Это именно рассказ, полный чудных импрессионистских деталей. Я, например, никогда не забуду пятерых братьев-красавцев из литовской деревни, что приезжали на мопедах смотреть кино под летним небом, как белели в неуверенной балтийской темноте их нейлоновые рубахи. Окруженная писателями, начиная с мужа, Марина честно читает всех своих бесчисленных друзей. Увидав стопку ждущих своей очереди книг, собака не перепрыгнет, я свои и дарить перестал. Но и в такой компании литературная одаренность Марины была для всех бесспорной. Тем не менее, появление ее книги поразило всех, кто прочитал. Скажу просто и прямо, это лучшее из всего, что доводилось читать о блокаде. Мне все тут нравится, кроме названия, через «не могу». Конечно же, повесть должна была называться «Бабушка», и потому что она спасла автору жизнь, и потому что без всякого метафорического насилия, зверски упрямая, жертвенная, жестокая, непобедимая, она стала символом страны, народа, его рока и нашей судьбы. Прочитав Маринину книгу, Довлатов не без ревности пробурчал: «На одну книгу у каждого таланта хватит». Что, конечно, неправда, не у каждого. И я все жду, когда Маринину повесть откроет новое поколение читателей, не знавшие официоза прежней батальной классики. Будучи, как все мы тут, литератором широкого профиля, Марина все пишет хорошо, и работать с ней редкое удовольствие. Но больше всего я люблю те ее тексты, где она добирается до своего любимого искусства – кино. В Маринином пересказе мне многие фильмы нравятся больше, чем на экране. На днях, узнав про юбилей, я стал вспоминать, сколько мы с Мариной знакомы. На третьем десятке лет сбился со счета и удивился тому, как она умудрилась не измениться. «Леди не стареет», — объяснила жена и, не удержавшись, добавила: «Всем бы так».
Марина Ефимова. Искусство начинать программу.
На волнах Радио Свобода передача «Дорогая Энн Лендерс». Ведет передачу Марина Ефимова. Дорогая Энн Лендерс, у моего мужа двое детей от первого брака, обоим за 20. Он тратит на них все свои деньги, не говоря о том, что он платит за их колледжи. Мои упреки он воспринимает враждебно. Если бы не эта проблема, наш брак был бы безупречен. Что мне делать? Обиженная.
Дорогая обиженная, отцепитесь от своего мужа. Половина вторых браков разваливается из-за детей. Смотрите, как бы и вы не стали статистикой. Энн Лендерс.
Журналистка Энн Лендерс умерла в конце июня в возрасте 83 лет. Она вела в течение 50 лет газетную рубрику советов и ответов на письма. Вообще, таких рубрик и таких советчиц в Америке хоть пруд пруди. Единственное отличие Энн Лендерс было в том, что ее рубрику покупали 1200 газет и читали ежедневно 90 миллионов человек. В 90-х годах она получала в день по 2000 писем. 30 университетов удостоили ее звания почетного профессора. В чем был секрет Энн Лендерс? В нашей передаче участвует профессор Корнельского университета, специалист по популярной литературе и автор книги об Энн Лендерс Дэвид Гроссфогел.
Если говорить не о феномене в целом, а именно об Энн Лендерс, то она сумела, мне кажется, убедить миллионы читателей в том, что понимает не только конкретный вопрос, который ей задан в письме, но и то, что стоит за этим вопросом, всю проблему целиком, и даже причины возникновения этой проблемы. Ее короткие ответы, написанные простым языком, часто напоминали изречения народной мудрости, вывернутой наизнанку. Она была хаджойно-срединам Америки. Неудивительно поэтому, что ее колонку читали каждый день 85 или 90 миллионов читателей.
Дорогая Энн Лендерс, мой муж пожилой человек, у него больное сердце и тяжелый диабет. Он уже дважды терял сознание на улице, но он категорически не желает отказаться от курения и от выпивки. Я плакала, молила, угрожала, ничего не помогает. Что мне с ним делать?
Ничего. Но вы можете сделать кое-что для себя и детей. Проверьте, в порядке ли его страховка и составил ли он завещание.
Дорогая Энн Лендерс, я и мои подруги точно знаем, что у руководителя нашего церковного хора, человека женатого, роман с одной из хористок. Мы думаем, что это аморально. Что мы должны предпринять? Подружки.
Дорогие подружки, НСВЧД, Энн Лендерс.
Это была любимая аббревиатура Энн Лендерс. Расшифровывается «Не суйтесь в чужие дела».
Слово о юбиляре. Борис Парамонов.
Мэя Ефимова – мой давний сослуживец. Но не только. Я ее знал задолго до того, как мы начали работать на Радио Свобода. Мы ведь земляки, оба из Питера, а там были в каких-то соприкасающихся компаниях. Звали ее тогда, помнится, Маша Рачко. Пересечься же пришлось по-настоящему в Нью-Йорке. В Питере мы, кажется, вообще не встречались, но я помню такую деталь. Говорили, что я писал в романе «Зрелище» ее муж, писатель Игорь Ефимов. Статная женщина с красивыми ногами была его героиня. Встретившись с Мариной здесь, я увидел, что ноги у нее действительно красивые. Я понимаю, что по нынешним политкорректным временам делать такие замечания не полагается. Это считается унижением женщины, переведением ее из социального плана в биологический. Но Марина человек иного воспитания, не только советского, но и светского. И, я уверен, комплимент оскорблением не посчитает. Марина вообще дает окружающим уроки хорошего тона. Например, говорит, что в споре или даже в ссоре, чем острее предмет разногласия, тем спокойнее и тише надо говорить. Марина – человек с манерами, но вы чувствуете себя в ее обществе совершенно свободно и раскованно. Есть у Марины одно не то чтобы качество или свойство, а так, маленькая деталь. Она всегда называет свой родной город Ленинградом. Я у нее спрашивал, а не противно ли ей произносить это слово? Я, например, не могу его слышать, не то что говорить. Марина отвечает «нет» и объясняет «блокада». Ведь не скажешь «блокада Петербурга». 900 блокадных дней – это действительно советский патент на благородство. Марина – блокадница. Была тогда еще ребенком, но, конечно, такой опыт не забывается. Она, между прочим, написала об этом блокадном детстве чудесную повесть под названием «Через не могу». Тут дело не в повести, да если угодно, и не в Ленинграде, Петрограде, Петербурге, а в очень важном обстоятельстве, являемом в связи с Мариной, являемом самой Мариной. Есть в ней нечто, что позволяет говорить о связи времен в российской истории. Что-то осталось неубитым, живет и являет себя другим. Нет разрыва на месте старой раны. Она как бы зажила, жизнь продолжается. Русская жизнь, назови ее хоть советской. Вот Марина такая, связь времен нам утешение. Нет в ней никакого антисоветского или даже хуже антирусского снобизма, гнусного сознания собственного превосходства, иллюзии такого превосходства, как у многих людей, ухитрившихся свалить из совка. нет того, что зовется фарисейством. Я был чрезвычайно, не скажу, что удивлен, а приятно взволнован, когда Марина, укоренившись уже в своей американской жизни, поехала проводить отпуск не просто в Россию, а в ту деревню, где она студенткой была на картошке или там на сенокосе, не знаю. Она, кажется, сохранила связи с теми деревенскими людьми и при случае их оживила. Я люблю Марину и любуюсь ею во всех ее проявлениях, но этот эпизод из ее жизни мне дороже всего.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Юбилей Марины Ефимовой. Фрагмент из исторической программы.
На волнах радио «Свобода» передача «Почем Луизиана?» к 200-летию покупки. Ведет передачу Марина Ефимова. В апреле 1803 года Соединенные Штаты купили у Франции территорию, которая по размерам в 5 раз превосходила саму Францию. Новейшую книгу об этой покупке только что опубликовал историк Чарльз Керами, до того написавший 2 известных биографических книги. Во вступлении к своему труду о Луизиане он пишет.
Вот разница между процессом воссоздания биографии великого человека и биографии грандиозного события. В биографии человека все загадки и отгадки заключаются в одной личности. В истории события грандиозность результата обеспечивается идеями, волей, упрямством, страстями, ошибками и прозрениями десятков, а то и сотен людей, плюс случайности, которым позавидовал бы автор приключенческих романов. Поневоле в душе рождается вопрос о роли провидения в истории событий.
Покупка Луизианы, даже у многих американцев, плохо знакомых с историей, связывается в уме с жарким маленьким штатом размером в 1/4 Франции, который втиснулся между Миссисипи и Техасом на берегу Мексиканского залива. Сонная дрема болот, испанский мох, свисающий с деревьев, Новый Орлеан, французский квартал, карнавал Марди-Гра, южные красавицы, Теннесси Уильямс, трамвай желания, джаз. Но эта Луизиана – лишь крошечная часть той, о которой пойдет речь.
Это начало программы. А вот послушайте, как мастерски Марина владеет искусством точки в рассказе.
История покупки Луизианы действительно зависела от стольких людей и от стольких случайностей, что поневоле спрашиваешь себя, а что если бы ее не удалось купить? Чем бы тогда были Соединенные Штаты? Маленькой страной? Мистер Чемберлен.
Да, если бы федералисты в это время были влиятельнее республиканцев, то покупка Луизианы вполне могла бы не состояться. Луизиана в принципе изменила ситуацию. Государство еще не было 20, а оно уже распространилось от океана до океана, не вступая в кровопролитные войны. Оно получило леса и минералы скалистых гор, гигантскую судоходную реку и плодороднейшие земли в ее долине. Луизиана сыграла огромную роль в развитии той экономической мощи, которой достигла Америка к концу 19 века.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Почем Луизиана?» к 200-летию покупки. В программе участвовала Рая Вай. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Рая Вайль дружит с Мариной Ефимовой не только в студии.
Марину Ефимову я люблю. При всех своих дарованиях она еще и просто очень хороший человек. За 20 лет совместной работы я в этом убеждалась неоднократно. Мы познакомились уже в Америке, в нью-йоркской редакции «Радио Свобода», которая тогда находилась рядом с Центральным парком. Наш бывший начальник Юрий Гендлер собирался запустить в эфир новое часовое радиошоу «Бродвей 1775», в котором Марина стала ведущей, а я репортером. Но это было уже потом. А сначала ее привел в редакцию и отрекомендовал Гендеру как очень способного человека Сергей Довлатов. Довлатову Юра доверял. И Марину взял. А поскольку ему нужны были люди для новой программы, тут же отправил ее с микрофоном на улицу беседовать с первыми встречными о главных событиях недели. Потом Марина, как только она это умеет, смешно рассказывала, какой для нее это был стресс – бегать по улицам и задавать ни с того ни с сего незнакомым людям вопросы. И хотя она взяла несколько уличных интервью и даже принесла как-то забавную запись из «Макдональдса», на которой с американцами пела русские песни, и хорошо, кстати, пела, это было не то, чем она хотела заниматься. А то обнаружилось, когда Гендлер, тоже, думаю, по совету Довлатова, предложил ей роль ведущей программы «Бродвей 1775». Это было неожиданно даже для самой Марины, и она не сразу согласилась. Да и Юра волновался, получится ли. А когда получилось, когда трудно было представить себе «Бродвей 1775» без Марины, гордился ею как своим личным достижением. Она стала бессменной ведущей этой программы. Сначала с Довлатовым, а потом уже до конца с Морозовым. И со всеми у нее были естественные дружеские отношения. В Марине мне нравится все. Как она относится к своей семье, к людям, как ведет себя, как выглядит, как пишет, как говорит, всегда спокойно, с юмором, по делу. Меня восхищало и до сих пор восхищает, с какой легкостью она осваивает новое, какие интересные делает передачи, какие глубокие проблемы затрагивает. А она смеялась. Да нет никакой легкости. Цитировала своего первого еще до Юры начальника, который ей говорил, что она сначала 3 часа готовится, потом 30 минут работает, а потом 3 часа в обмороке лежит. И слава богу, если это ей помогает сохранить молодость, привлекательность, неисчерпаемую любовь к жизни и терпимость ко всем ее проявлениям. У нее все хорошо получается, потому что она неравнодушна. Она верующий человек, это проявляется во всем, что она делает. И в этом секрет ее успеха и в личной жизни, и в творчестве. Браво, Марина, и от всей души поздравляю с двойным юбилеем.
Вернемся к большому интервью Марины Ефимовой, которое специально для нашей программы записал Владимир Морозов.
У вас, как мы выяснили, ваше сердце в России. А где ваша голова? Например, что вы читаете в основном, по-русски или по-английски?
Нет, конечно, я читаю в основном уже по-английски очень давно, и, наконец, после нескольких лет жизни здесь, я, наконец, научилась наслаждаться английским языком. Конечно, меньше английскими стихами почти нет, но английской прозой, да, боже мой, я прочла Диккенсона по-английски, просто прочла нового писателя, или Торнтона Уайлдера, или даже О. Генри, или, ну, в общем, почти всех писателей, Генри Джеймса.
Как-то так, какой-то разброс большой. Торнтон Уайлдер, это понятно, это современник, это, в общем-то, наш век, 20-й. Но Диккенс, это должно быть такой старообразный язык, и не поймешь ничего.
Это совершенно
и потом это так длинно все, тягуче.
Это совершенно восхитительный язык, это совершенно неповторимый юмор, который почти невозможно сохранить в переводах. Нет, наслаждение английского языка, это, пожалуй, главное наслаждение, которое я здесь получила. От литературы, написанной по-английски, да. Что мне интересно, это узнавать все повороты, психологические детали, историю, так сказать, персоналити, людей, которые стали знамениты или не стали знамениты. Вот, кстати, я, например, свои передачи ужасно не люблю делать про знаменитостей.
Почему?
Да потому что про них все знают. Например, если там про музыканта, я предпочту сделать не про Армстронга, а про Роя Орбисона. Или вот Леонарда Коэна я сейчас буду делать. Или какого-то далеко не такого известного музыканта или певца, или барда. Да, совсем недавно я сделала передачу про такого врача Голдбергера, которого никто вообще в России не знает. Это человек, который победил одну единственную болезнь здесь, пелагру. Невероятно интересная история, невероятно интересный человек. Сообразил, наблюдал, думал, абсолютно не жалел себя и победил эту болезнь страшную, которую называли чумой юга.
Меня больше занимают не такие открытия в Америке, а открытия вот живых людей, моих знакомых. Скажем, один из моих партнеров по охоте, он охранник в тюрьме. Он знает, например, названия всех зверей, птиц, растений, цветов, трав и так далее, кустов. И знает их не только по-английски, но и по-латыни. Он на каяке прошел, на байдарке прошел все реки и озера там на севере штата Нью-Йорк и прочее. И самое смешное, когда я помянул его одним из своих знакомых, я помянул его Боре Парамонову и Тане. И они меня спросили, первое, что они спросили, ну и что это, как у нас тоже? Я говорю, что как у нас? Ну, алкаш и садист. Человек при той же профессии, при том же занятии, совершенно другой, потому что другая цивилизация. Эти открытия меня занимают. Вам приходилось с ними встречаться, с такими вещами?
Володя, я не... Мне трудно вот так вот сравнивать, как вы сказали. Вот в России был бы, скорее всего, не так. Совсем был бы другой тип. Да я в России таких типов встречала, таких разных, что у меня даже абсолютно, в отличие от вас, совершенно не складывается некий тип русского, с которым я буду сравнивать некий тип американца. Безумно разные люди там, безумно разные люди здесь. Каждый исключительно интересен. Обстоятельства жизни разные, культуры разные, обучение разное.
Я думаю, что на все эти разницы индивидуальные, и они все подавлены профессией, советскостью и возможностью командовать над людьми. Я вам расскажу эпизод. Мы с женой снимали в России комнату у санитара психбольницы. И вот как-то он пришел с работы, и что-то у него рука опухла, он йодом ее мажет. Я говорю, что, Терентьевич, рука-то? Он говорит, да ну, дурака ударил. Я говорю, а за что ты его ударил? Ну, мы его там вязали в кровати, а он взял меня и легнул. Он такой, а я его взял и врезал ему как следует. Так он же больной человек, я говорю. Терентьевич, больной человек, как же тебе его не жалко? Он отвечает мне, так он же дурак, он же сумасшедший, что он не понимает?
Володь, ну это, конечно, яркий пример. Но, с другой стороны, вспомните фильм «One Flew Over the Cuckoo's Nest». Вспомните тамошнюю медсестру или тамошних санитаров. Американские писатели или журналисты, или режиссеры, сценаристы наблюдают такие же вещи, другие, немножко другие.
Советский псих природа... мечтал бы о том доме сумасшедших, в котором оказался этот самый, как его, Патрик, там, в кукушкином гнезде.
Однако на вас ведь подействовал этот фильм?
Нет.
Я думаю, что тут, так сказать, тоже все бывает по-другому, но также все зависит от людей и от характера человека. Конечно, мне безумно нравится то, что здесь вошло в обычай. Очень многое, что здесь вошло в обычай. Мне кажется, что потихоньку это и в России входит в обычай. Мы когда-то много об этом говорили. Там сделали специальные подъезды для инвалидов. Вообще отношение к инвалидам принято. Это не значит, что среди американцев нет злодеев, которые этого инвалида будут относиться к нему жестоко.
Конечно, я говорю не злодеев, а общий уровень человека в той же профессии, в том же мундире, при тех же полномочиях почти. Нет?
Ну, это вот, так сказать, общественный строй, где принято именно более гуманное отношение, принятие, приятие другого типа людей. Это, конечно, замечательное свойство Америки, я не могу его не заметить. Но я вам рассказываю мой случай. Я садилась в автобус в своем еще тогда Нью-Джерси, Энглвуде, и бежала к автобусу, а мне нужно было пересечь железнодорожные пути. Я упала и подвернула ногу, ну, сильно, очень сильно, потому что мне плоховато стало. Я упала, встать не могу. Но не говоря о том, что из очереди, стоявшей на автобус, никто ко мне не подошел, хотя я была в трех метрах от них. Все сели в автобус, и автобус уехал. Дальше по этой насыпи идут люди, которым нужно, которые, видимо, работают в больнице, которая там дальше. Сначала прошел молодой человек, подошел ко мне и спросил: «Are you okay?» Я ему сказала, что я, к сожалению, совершенно не окей, и у меня к нему огромная просьба, не позвонит ли он моему мужу, который, вот я живу тут за углом, который за мной приедет. Он сказал, обязательно позвоню, только вот я опаздываю, я бегу на работу. Следующая шла женщина, немолодая, тоже подошла ко мне и тоже спросила, как я себя чувствую. Я сказала, что плохо, и что не может ли она позвонить, вот здесь вот автомат. Она сказала, что она очень торопится на работу, она немедленно позвонит оттуда моему мужу. Надо сказать, что они оба позвонили моему мужу, но уже к этому времени мимо меня случайно проехал полицейский, который тут же остановил, вызвал там машину, позвонил мужу и так далее и тому подобное.
Как вы объясняете, Марина, вот такую штуку, что мы с вами отбираем из американской жизни совершенно разные примеры, которые для вас поддерживают ваше отношение к Америке и американцам, для меня мое.
Какое же мое отношение к Америке и к американцам?
Ну, оно, так скажем, более прохладное, чем мое.
Нет, я, надо сказать, полюбила Америку. И именно потому, что у меня ко многому в этой стране появилось личное чувство. Удовольствие, благодарность, уважение, нежность, неприязнь. раздражение и так далее, и так далее. Весь реестр чувств. И именно когда, мне кажется, ты чувствуешь к стране такое разнообразие различных ощущений и чувств, именно тогда ты она делается твоей отчасти. Поэтому я сейчас действительно должна признаться, что при том, что я навсегда останусь русской, но я даже уже стала отчасти американкой. Не потому, что я так люблю эту страну, а потому, что я так приблизилась, я так вжилась в нее. Самое главное, меня начали огорчать, ужасно огорчать ее, допустим, неудачи или то, как мне кажется, плохое, что в ней происходит. Раньше мне было безразлично. Или я там все, так сказать, замазывала это. Но теперь, когда мне от этого больно, я поняла, что вот действительно я теперь вжилась в эту страну.
Так а что ж получается? Я замазываю. Я певец светлых сторон американской действительности, а вы реалист?
Ну а зачем обязательно принимать чью-то сторону? Почему обязательно быть или патриотом России, или патриотом Америки? Это, по-моему, абсолютно подход такой необязательный. Почему нельзя? Вы можете любить двух людей? Почему вы не можете любить две страны?
Попробую.
Попробуйте.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященных сегодня нашему юбиляру Марине Ефимовой. Поздравить коллегу мне помогали Рая Вайль, Александр Генис, Борис Парамонов и Владимир Морозов. Вернее, это мы им помогли, поклонники нашей Марины, режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. С днем рождения, дорогая Марина!
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Клаудии Кунц «Совесть нацистов».
«Женщины и революция» – это тема передачи «Мужчина и женщина».
В программе «Радио Блог» мы поговорим о том, как грузинский кризис отражается в русских блогах.
Наш гость – журналист и блогер Дмитрий Бутрин.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом. Выражать свою любовь к месту, где родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия. А сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше. И гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».